Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Союз Онлайн», в студии Ирина Пономарева. Близятся царские дни. В этот период мы особенно усердно молимся святым царственным страстотерпцам, обращаемся к истории их жизни и смерти. Мы всматриваемся в то, какую политику вел император Николай II, как строил отношения с супругой, как воспитывал детей. Часто бывает, что мы мало знаем о святых или реалии их жизни далеки от нашего времени. А царская семья и жила недавно, всего век назад. И информации о них сохранилось много. Дневников, фотографий, государственных документов и даже видеозаписей. И мы можем учиться у них, как жить, чтобы спастись. Одной из граней жизни царской семьи было внимательное отношение к тому, чтобы не утопать в неге, а уметь в чем-то себе отказывать, выбирать по возможности скромные условия жизни. Так, например, царевны донашивали платья друг друга, хотя, казалось бы, царская семья может позволить себе множество нарядов. Цесаревич любил есть простую солдатскую кашу, а государь не ограничивался надеждой на то, что другие о нем позаботятся и защитят его в случае необходимости, а находил время на то, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Отчасти поэтому, а еще от большой любви к этому человеку, именно царю-страстотерпцу Николаю II посвящаются спортивные состязания «Русский силомер», которые недавно зародились на Урале. Мы продолжаем рассказывать вам об упражнениях, составляющих «Русский силомер». Слово Светлане Ладиной.
Дорогие друзья, с вами рубрика «Физгармония». Новый вид спорта «Русский силомер» придумали в Екатеринбурге. Сегодня мы гостим у людей, которые имеют к этому непосредственное отношение. Я представляю вам мастера спорта Российской Федерации по армрестлингу Игоря Пыжьянова. Игорь является также руководителем спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии. Андрей Скорынин, также мастер спорта Российской Федерации по армрестлингу. Иван Ржанников, чемпион области по русскому силомеру. Здравствуйте, друзья! Игорь будет рассказывать, а Иван и Андрей показывать второе упражнение комплекса, который состоит из 11 упражнений. Простите за тавтологию. Игорь Владимирович, ну, для начала, русский силомер, он посвящен царю-страстотерпцу Николаю II. А какая связь?
Связь совершенно прямая. Дело в том, что Екатеринбург является тем местом, где закончили свой земной путь царская семья. И вы знаете, когда я читал историю жизни царя Николая II, меня поразил один факт, который я прочитал из его дневников. 19 августа 1917 года, когда царская семья находилась в заточении в городе Тобольске, в доме губернатора, царь Николай пишет такие слова, удивительные. Все равно ожидается, что, понимаете, пишет царь, самодержец, глава государства. Он пишет: с утра мы пили чай. После обеда установил себе подвесной турник. Я подумал, подвесной турник царь установил себе. Для чего? Почему? Но в связи с тем, что я тоже люблю турник, я в детстве занимался спортом на турнике, это очень важно, это позволяет вырасти высоким, иметь сильные руки.
Мы видим.
И ноги, да. Я понял, что человек, сидя в тюрьме, он не унывал. Он понимал, что мужчина должен быть всегда сильным, всегда здоровым, всегда защищать свою семью. С ним была рядом семья, 4 девочки, больной цесаревич Алексей, жена. И он вместо того, чтобы унывать, вместо того, чтобы готовить какой-то побег, я не знаю, он сделал турник и занимался на нем. И когда я стал размышлять об этом во всем, я понял, что, конечно же, если ты сидишь, у тебя и тело все сидит, ты весь зажатый, тебе грустно, у тебя депрессия.
Но сегодня люди добровольно вот так сидят только за компьютером.
За компьютером, да, кстати, это я и хотел продолжить. И когда человек занимается спортом, во время активной спортивной нагрузки у человека выделяются так называемые гормоны счастья, эндорфины, серотонины, от чего человек получает радость. Вы, наверное, знаете, когда ребенок бегает, да, его остановить невозможно. Почему? Потому что он бегает, у него выделяются гормоны, он счастлив и весел. Это во-первых. Во-вторых, когда нам говорят, что ходите в фитнес-зал для того, чтобы иметь красивые мышцы и красивую фигуру, люди должны понимать, что красивая фигура и мышцы – это побочное явление физических нагрузок. Это не самое главное. Самое главное – это помочь нашему сердцу, уставшему, бедному, да, прокачать все органы, все наши органы внутренние, свежей кровью, чтобы была радость, удовольствие и смех в доме, потому что человек, который занимается физическим трудом, он всегда счастлив и радостен. Конечно, у нас сейчас люди живут в домах многоэтажных, позаниматься спортом негде, им предлагается такой вариант расслабления, как алкоголь, сигареты. Человек приходит домой, и вместо того, чтобы позаниматься спортом, он может выпить там 100 грамм. И
мы сейчас про хорошее будем говорить. Давайте мы будем говорить про хорошее. Те турники, которые есть, да, все-таки в некоторых дворах и, между прочим, в силах взрослых мужчин. Вообще, если нету турника, то пойти и его вкопать. Правда ведь?
Установить, да.
А какую радость можно получить от второго упражнения и в чем оно заключается?
Второе упражнение, оно относится так же, как и первое упражнение. Упражнение для начинающих. То есть для людей, которые только начинают, находятся в спорте. Если брать раскладку по школам, то мы 11 упражнений для развития силы, из которых состоит русский силомер, и 11 классов в школе. То есть если ребенок делает первое упражнение в первом классе, второе во втором, третье в третьем, то сегодня у нас упражнение для второклассников.
Но показывать будут отнюдь не второклассники. Андрей, покажите, пожалуйста, а потом покажет Иван.
Упражнение называется «Перехват».
Упражнение называется «Перехват». Мы делаем перехват с верхнего хвата на нижний хват. Когда руки меняются с верхнего хвата на нижний хват, человек зарабатывает 2 балла.
Вся система... это если он в соревнованиях участвует, да. А если он просто для себя, для души занимается, он зарабатывает тренировку какой группы мышц?
Ну, это тренировка группы мышц, в основном руки, плечи и спина, потому что, чтобы один раз перехватиться, все равно человек должен чуть-чуть подтянуть тело к перекладине. Иначе он повиснет просто на одной руке, и вторая рука уйдет вниз. За счет этого, то есть это упражнение даже можно считать как подводящим к началу подтягиваний. То есть, чтобы мальчик научился к 3-4 классу подтягиваться, необходимо выполнять это упражнение, чтобы укрепить мышцы рук и плечевого пояса.
Спасибо, Андрей. Иван, покажите, пожалуйста.
Упражнение «Перехват». Упражнение номер 2.
Вань, насколько это сложно?
Это очень легко. Любой маленький ребенок, думаю, это сможет сделать.
А вы это в каком возрасте научились делать?
Я очень поздно начал подтягиваться, но думаю, я это даже очень маленький мог. Все.
Спасибо.
Я бы хотел добавить.
Да, слушай.
Я бы хотел добавить, что вот Андрей сказал такую фразу, что к 4 классу научиться подтягиваться. Конечно, мы ожидаем, что ребенок, вообще, когда ребенок рождается, первый из тестов здоровья ребенка, ему дают пальчик в руку. Он зажимает и тянет эту руку. Он на спинку кровати постоянно подтягивается. То есть, конечно же, если адекватные родители, то ребенок уже в 3 года должен уметь подтягиваться. В 3, в 4, в 5 он уже умеет подтягиваться, он уже здоровый. Просто это упражнение в системе русский силомер, оно добавочное, что когда человек в течение минуты, каждому человеку дается 1 минута, в течение минуты выполняет максимальное количество упражнений, сделал, например, выход на 2, подъем, переворот, и когда устал, но знает, что силы-то еще есть хотя бы на первое упражнение, он берет, делает второе упражнение, первое, набирает им баллы. Каждое упражнение у нас стоит соответственно. Первое упражнение стоит 1 балл, второе упражнение, перехват, стоит 2 балла. То есть, когда мы берем с верхнего хвата, перехватываемся на нижний, мы зарабатываем 2 балла. Затем обратно еще 2 балла. Обратно еще 2 балла. А ведущий протокол все это записывает. И мы узнаем, сколько баллов человек набирает за 1 минуту. Этим самым мы измеряем его силу.
Спасибо нашим уважаемым спортсменам. Дорогие друзья, рубрика «Физгармония» продолжит знакомство с русским силомером в следующем выпуске.
Эх, богатырская наша сила!
Спасибо всем создателям этой замечательной рубрики. Ну а мне хотелось бы продолжить тему царских дней и вспомнить имена людей, которые вместе с царской семьей были убиты в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Верные слуги приняли мученическую кончину вместе со своим государем. Прославление их в лике святых – дело будущего, но совершенно точно их подвиг достоин внимания и уважения. За богослужениями в храме на Крови ежедневно молятся об упокоении рабов Божиих Евгения, Иоанна, Анны и Алексия на этом месте убиенных. Кто эти люди? Это лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, горничная Анна Степановна Демидова и камердинер Алоизий Егорович Труб. Эти люди добровольно последовали за царской семьей в ссылку и на смерть. Почему они сделали это и как перенесли все тяжести этого пути? Сегодня хотелось бы остановиться на личности Евгения Боткина, царского врача. Подробный рассказ о нем можно найти на сайте журнала «Православный вестник». Я приведу лишь несколько фактов. С детских лет Евгений Боткин отличался скромностью, добрым отношением к окружающим, неприятием драк и любого насилия. Получил отличное образование и воспитание. Окончил военно-медицинскую академию, защитил диссертацию и стал доктором медицины. Работал в больнице для бедных. Окружающих врачей он сподвигал к тому, чтобы не только хорошо оказывать медицинскую помощь, но и с любовью относиться к больным. С началом русско-японской войны добровольно отправился на фронт врачом. Не раз бывал на передовых. Был награжден орденами святого Владимира III и II степени с мечами за отличие, оказанное в делах против японцев. В 1907 году Боткина пригласили на должность лейб-медика Его Императорского Величества. Примечательно, что он никогда не рассказывал никаких секретов царской семьи, был порядочным и верным. Он не просто консультировал членов царской семьи, но и порой ночами не спал, находясь у детских кроваток. Когда цесаревич сильно болел, Боткин просил своих собственных детей помолиться о наследнике. Когда Боткину предложили покинуть царскую семью, он остался с государем и тоже поехал в Тобольск. В ссылке он находил возможность принимать местных жителей по врачебным вопросам, всюду стараясь послужить людям. Не боялся ходатайствовать о царской семье, например, просил разрешить им прогулки в целях улучшения здоровья. Вместе с царем последовал он и в Екатеринбург. Режим содержания в доме особого назначения разительно отличался от режима в Тобольске. Евгению Сергеевичу Боткину не нашлось комнаты, он спал в столовой на полу. Но самым трудным были, конечно, не бытовые условия, а то жесткое отношение, которое ждало здесь заключенных. Вот что писал Евгений Сергеевич. «Надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и непрекрашенной действительности смотрю прямо в глаза. Меня поддерживает убеждение, что претерпевший до конца спасется. Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына». Конец цитаты. Уважаемые зрители, я благодарю вас за внимание и напоминаю о том, что в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбургском храме на Крови, воздвигнутом на месте мученического подвига царственных страстотерпцев и их верных слуг, будет совершена божественная литургия. Затем состоится крестный ход до места уничтожения останков святых монастыря на Ганиной яме. Приглашаем всех, кто имеет такую возможность, стать участниками царских богослужений. Еще раз спасибо за внимание. Скоро снова увидимся в прямом эфире.